Глава 9. Голова Сарацина. «Это был самый страшный сон», — рассказывала Джейн следующим утром. Она сидела в голубой комнате перед ним и Грейс Айронвуд.
«Да», — согласился он, — «пожалуй, вам труднее всего, пока не начнется битва».
«Не снилось...» Темная комната, — продолжала Джейн. Там странно пахло, и раздавались странные звуки. Потом зажегся свет, очень яркий, но я долго не могла понять, на что смотрю. А когда я поняла, я бы проснулась, но я себе не позволила. Сначала мне показалось, что в воздухе висит лицо. Не голова, а именно лицо. Вы понимаете... Борода, нос, глаза... Нет, глаз не было видно за темными очками. А над глазами ничего. Когда я привыкла к свету, я очень испугалась. Я думала, что это маска или муляж, но это была не маска. Скорее, это был человек в челме. Я никак не могу объяснить. Нет, это была именно голова, но срезанная. Верх срезан... и что-то, ну, выкипало из нее, что-то лезло из черепа. Вокруг была какая-то пленка, не знаю что, как прозрачный мешок. Я увидела, что масса эта дрожит или дергается, и сразу подумала: убейте же его, убейте, не мучайте. Лицо было серое, рот открыт, губы сухие. Вы понимаете, я долго смотрела на него, пока что-то случилось. Скоро я разобрала, что оно не держится само собой, а стоит на какой-то подставке. На полочке, не знаю, а от него тянутся трубки. То есть от шеи. Да, и шея была, и даже воротничок. А больше ничего. Ни груди, ни тела. Я даже подумала, что у этого человека только голова и внутренности. Я трубки приняла за кишки. Но потом, не знаю как, я увидела, что они искусственные, тонкие резиновые трубочки, какие-то баллончики, зажимы, трубки уходили в стену. Потом, наконец, что-то случилось. — Вам не дурно, Джейн? — участливо спросила Грейс Айронвуд. — Нет, ничего, — поблагодарила Джейн. — Только трудно рассказывать. Так вот, внезапно, как будто машину пустили... Изо рта пошел воздух с каким-то сухим, шершавым звуком. Потом я уловила ритм. Пуф, пуф, пуф. Словно голова дышала. И тут случилось самое страшное. Изо рта закапала слюна. Я понимаю, это глупо, но мне его стало жалко, что у него нет рук, и он не может вытереть губы. Но он их облизал. Как будто машина налаживалась. Борода совсем мертвая, а губы над ней шевелятся. Потом в комнату вошли втрое в белых халатах, в масках. Они двигались осторожно, как кошки по стене. Один был огромный, толстый, другой худощавый, а третий... Джейн остановилась на секунду. Это был Марк, мой муж.
«Вы уверены?» — переспросил хозяин.
— Да, — крикнула Джейн. — Это был Марк. Я знаю его походку, и ботинки, и голос. Это был Марк.
— Простите меня, — сказал хозяин.
Потом все трое встали перед головой, — продолжала Джейн, — и поклонились ей. Я не знаю, смотрела она на них или нет, глаза закрывали темные очки. Сперва она вот так дышала. Потом заговорила. «По-английски?» — спросила Грейс Айронвуд. «Нет, по-французски». «Что она сказала?» «Я не очень хорошо знаю французский». И говорила она странно, рывками, как будто задыхалась, без всякого выражения. И, конечно, лицо у нее не двигалось.
«Хоть что-то вы поняли?» — переспросил хозяин.
«Очень мало. Толстый, кажется, представил ей Марка. Она ему что-то сказала, Марк попытался ответить, его я поняла, он тоже плохо знает французский».
«Что он сказал?»
что-то вроде «через несколько дней, если смогу».
«И все?»
«Да, почти все. Понимаете, Марк не мог это выдержать. Я знала, что он не сможет. Я даже хотела ему сказать. Я видела, что он сейчас упадет. Кажется, я пыталась крикнуть, да он падает. Но я не могла, конечно. Ему стало плохо, они его уволокли».
Все помолчали.
«И это все?»
— нарушила тишину Грейс Айронвуд.
«Да», — подтвердила Джейн. «Больше я не помню. Я, наверное, проснулась».
Хозяин глубоко вздохнул.
«Что ж», — обратился он к Грейс Айронвуд. «Положение становится все яснее и яснее. Надо сейчас же это обсудить. Все дома?»
«Нет. Доктор Димбл поехал в город, у него занятие. Он вернется только вечером».
«Значит, вечером мы соберемся».
Он помолчал и обернулся к Джейн.
«Боюсь, это очень печально для вас, дитя мое. А для него еще печальней».
«Для Марка, сэр?»
Хозяин кивнул.
«Не сердитесь на него», — сказал он. «Ему очень плохо. Если нас победят, будет плохо и нам. Если мы победим, мы спасем его. Он еще не мог далеко зайти».
Он снова помолчал, потом улыбнулся.
«Мы привыкли беспокоиться о мужьях. У Айви, например, муж в тюрьме».
«В тюрьме?»
«Да, за кражу. Но он хороший человек. С ним все будет хорошо».
Каким страшным и гнусным не казалось Джейн то, что окружало Марка, этому все же нельзя было отказать в величии. Когда же хозяин сравнил его участь с участью простого вора, Джейн покраснела от обиды и ничего не ответила.
«И еще», — продолжал хозяин дома, — «надеюсь, вы поймете, почему я не приглашаю вас на наше совещание».
«Конечно, сэр», — сказала Джейн, ничего не понимая.
«Видите ли», — пояснил хозяин, — «Макфи считает, что если вы узнаете нашу догадку, она проникнет в ваши сны и лишит их объективной ценности. Его переспорить трудно. Он скептик, а это очень важная должность».
«Я понимаю», — отозвалась Джейн.
«Конечно, речь идет только о догадках», — уточнил хозяин. «Вы не должны слышать, как мы будем гадать. О том же, что мы знаем достоверно, знать можете и вы. Макфи и сам захочет вам об этом поведать». «Он испугается, как бы мы с Грейс не погрешили против объективности».
«Я понимаю», — снова сказала Джейн.
«Я бы очень хотел, чтобы он вам понравился. Мы с ним старые друзья. Если нас разобьют, он будет поистине прекрасен. А что он будет делать, если мы победим, я и представить себе не могу».